первыми приказали долго жить те светильники, что были установлены на вышках у главных ворот. Прожекторы брызнули фейерверком искр, что-то там лопнуло с громким хлопком, и обе батареи, направленные внутрь, погасли. Борт-1, стоящий на левой обочине, дернул башни, переводя ствол на 50 метров севернее, потушил вторую вышку, а затем, переместившись ближе к насыпи, чтобы иметь удобный сектор обстрела, занялся третьей и четвертой. Борт-2, остановившийся правее, между тем длинными очередями колбасил в южную сторону. Юка, глядя из кабины, видела, как дернулась и вспухла облаком обломков первая, как подрубленная накренилась и рухнула на землю вторая, как, выстояв с полминуты под очередями ПКТМ, погасла третья. Четвертая вышка продержалась чуть дольше. До нее было 800 метров, и первые очереди, хлестнув, ушли мимо. К тому же опомнилась и охрана. Нащупывая броневик, оттуда полетела, чертя трассерами во тьме, ответка, вынудив борт-2 слегка сместиться, уходя из-под обстрела. 2 секунды на поправку, отрывистый стук пулемета и гулкий лай автоматической пушки, и вышка смолкла. Сиротливо светя одним единственным оставшимся прожектором куда-то в зенит. Западная конечность поселка погрузилась в чернильную тьму.
«Уходим!»
– заорал в ухе голос Руса. Юка поморщилась и нащупала колесико громкости.
«По местам!»
Со всех сторон, из кустов, от корней деревьев, из кучек бурелома, из островков высокой травы, к броневикам заскользили серые лохматые тени. Возвращался десант. Девушка с облегчением выдохнула. Еще буквально полминуты и назад. Успешно прошло. Однако рано. Со стороны поселка вдруг захлопали выстрелы, и по звуку она поняла, что это работают минометы. Поселковые учли вариант, при котором противник ведет огонь, укрывшись за насыпью, и у них был готов ответ. Правда, зона покрытия примыкала непосредственно к насыпи и тянулась не так далеко. Задело Дешаге лишь краем, но и это было много. 3 упали сразу, словно срезанные одной очередью. 2 попали под боеприпас, разорвавшийся буквально между ними. Юка видела, как вспухшим разрывом их разнесло в стороны. Еще 1, судя по темному силуэту с длинным стволом наперевес, это был Молотилов. Бросился было кого-то поднимать, но миной накрыло и его, и того, кому он пытался помочь. Прилетело и по технике. Девушка слышала, как барабанят по корпусу КамАЗа осколки. Потух один из экранов, повредила кормовую камеру, взвизнула по лобовому стеклу, чертя длинный след справа налево, оторвала кусок правого зеркала. Но ни ей, ни сидящему тут же археологу вреда обстрел не принес. Для «Тайфуна» все это было не критично, еще не к такому готовили. Газовики ограничились только одним залпом. Может быть, боеприпаса было не так много, а может, по какой-то другой причине. Бомбардировка разом смолкла, и на канале тотчас же обозначился Рус.
«Кто живой? На выход. Подбираем людей. Водилы на месте. Полная готовность. Полминуты на все. Потом сразу валим».
Археолог, подхватив автомат, дернул рукоять двери и полез наружу. Юка сразу же перепрыгнула за пулеметную консоль на прикрытие.
«Матильда, открывай пандус. К тебе грузим».
«Открыт! Жду!»
На экране было видно, как ребята, одного за другим, подбирая раненых, подтаскивают их к КамАЗу. Из 6 шевелился только 1. Дергал головой и, широко раззевая рот, хватал глотками воздух. Остальные признаков жизни не подавали. Впрочем, Юка прекрасно знала, как это бывает. Подходишь к нему, и кажется, что все. Нет человека. А потом как вскочит, да как побежит. Оказывается, контузило. Сознание потерял, а сам цел, жив, здоров. И она все же надеялась, что так будет и в этот раз. К тому моменту, когда на западной оконечности поселка заговорили крупнокалиберные, Добрынин уже весь извелся. Совсем недолго прошло, но известно ведь, что ничего нет хуже, чем ждать и догонять. Застучавшие автоматические пушки были сигналом. Подскочив к входной двери, он осторожно приоткрыл ее и выглянул наружу. Пусто. Весь офицерский состав уже в суматохе убыл по своим делам и наверняка либо стоял сейчас на плацу, либо работал по боевому расписанию. Пора. Оглянувшись на валяющиеся в беспамятстве тела, задумался на мгновение, забирать многострадального Сухорукова или нет. Решил оставить, как бы дальнейшие скачки не угробили старика. Газовики ничего ему не сделали, и убивать без нужды он не хотел. О том, что, не обнаружив в строю обитателя домика, пошлют проверить и найдут самого, подумал уже на крыльце, прикрывая дверь. Если станет известно, что глава поселка в безопасности, церемониться со шпионом больше не будут, начнут долбить на поражение. Замер на мгновение. Не зря ли оставил? Но возвращаться не стал. Дополнительный груз на плечах все же сковывал движение, не давая разогнаться. Пусть отдыхает. С крыльца, хоть и поднятого над землей, видно было скудновато. Мешала трехметровая стена живой изгороди. Правой ногой на перилину, левой рукой уцепиться за балку козырька, толчок, и он на крыше. Отсюда уже был виден край плаца между зданием штаба и общежитием, и там было почти пусто. Ага, народ погнал по боевым постам. Очереди с запада продолжали долбить, и после каждой в поселке становилось хоть немного, но темнее. Молодцы, ребята. Главное, не задерживаться. Укрыться за насыпью, расстрелять вышки. Ничего сложного. Должно как по маслу. Разогнавшись, Добрынин прогрохотал по металлу покрытия и длинным прыжком перелетел на соседний домик. 4 метра – далеко не предел для скафандра. Внизу под ногами кто-то заверещал на 2 голоса. Домик оказался обитаем, но Данил уже был на соседнем. Первый дом. Второй. Третий. После 10-го впереди снова показалась живая изгородь. Добрынин, толкнувшись, прыгнул вперед, всей массой врубаясь в кустарник, и, протаранив его, вывалился наружу, прямо под ноги шествующему с этой стороны патрулю. Они наверняка слышали его беготню и уже ждали, но то, что он появится таким эффектным способом, было для них полной неожиданностью. Первый дернул калашом вниз. Данил отбил ствол в сторону, чтобы лосил саданул мужику пяткой в колено, роняя на землю. Второй отскочил назад, уходя за пределы досягаемости лоснящегося чернотой чудовища и намереваясь расстрелять его с безопасного расстояния. Однако Добрынин, махнув рукой с зажатым в ней пистолетом, швырнул его в сторону скидывающего автомат противника. Мужик успел уклониться, и Макар, скользнув по каске, лишь злобно взвизнул металлом, но драгоценное мгновение было потеряно. Добрынин был уже на ногах. Длинным прыжком, сократив расстояние, он сходу нырнул вниз и подкатом завалил патрульного. Тяжелый удар бронированного кулака по каске. Готов. Обморок. Дернул за подбородочный ремень, срывая ее с головы. И с размаху отправил в первого. Попал в лицо. Ударом человека вновь бросило на землю, и он забарахтался, ухватившись за физиономию и мыча от боли. Подскочив, Данил пнул его ногой в голову, и мужик, получив мощный удар по защищенному шлемом затылку, вырубился. Присев у тела, Добрынин завертел головой по сторонам. Слава богу, тихо прошло. И аллея, ведущая вдоль живой изгороди, укрыта от посторонних взглядов. С одной стороны, собственно, изгородь, с другой – толстые трубы на низеньких подпорках вдоль всей аллеи. Значит, его тутошние выкрутасы никто не видел и не слышал. Оттащив патрульных в кусты, он содрал с одного из них РПС, подогнал под себя, забрал автомат и забил до отказа подсумки, добрав магазины с тела второго. Пистолетик – это полная херь. Как говорится, пистолет нужен для того, чтобы добраться до автомата. Связал их по рукам и ногам, примотав спинами друг к другу. Теперь даже если очнутся, немало времени потратят, чтобы выбраться. Почувствовав себя куда увереннее, Добрынин дернул затвором, проверяя наличие патронов в патроннике. Открыл клапаны подсумков, чтобы в момент контакта, теряя драгоценные секунды, не дергать в панике фастекс. И переместившись к трубам, осторожно выглянул поверх. Метрах в 40 увидел поставленную на торец цистерну, высотой с 3-этажный дом – всю в клапанах, вентилях и манометрах, и кучу отходящих от нее труб. За ней просматривалась широкая дорога, цепь зданий вдоль, а еще дальше, наконец-то, маячил внутренний забор периметра. По прикидкам, он находился сейчас где-то в северной восточной части поселка. Значит, нужно забирать левее, туда, где темень. А вообще, главное добраться до забора. Там, помнится, кусточки. По ним, как по тоннелю, можно до сараюшки и добраться. Всего и осталось там 200 метров напрямую. Нырнув перекатом под трубы, Данил вскочил на ноги с противоположной стороны и, держа автомат у плеча, шустро перебирая полусогнутыми, двинулся к цистерне. Палец на крючке, стволом вправо-влево, полная готовность всадить в первую же появившуюся цель. Уклонился немного в тень, из-за цистерны показался край вышки и голова, торчащая поверх перил рядом с прожектором. Наблюдатель таращился куда-то в сторону. Шпион? Не, не видел. Добрался, влип плечом в металлическую стенку, замер на долгую секунду, весь обратившись вслух. Стрельба с запада закончилась. Похоже, ребята благополучно отвоевали и отходят теперь на север. Нажал тангенту, запросил несколько раз, но ответа не добился. Вид, сидевший на дереве, работал как ретранслятор. Теперь же, если расстояние между ними уже 5 км, хрен дозовешься. Двинулся осторожно, по дуге, обходя цистерну справа. Момент истины. Сейчас, так или иначе, придется пересекать дорогу и делать это на виду у дозорных. Заметят? А то как же. И сразу за пулеметы. Вышка прямо, вышка в 100 метрах слева, вышка справа. Примут в 3 пулемета кинжальным огнем. А жить-то хочется, и дел еще до хрена. Надо что-то срочно изобрести. Выудив из-под сумка весь запас гранат, аж 4 штуки, Добрынин прикинул расстояние. 150 метров будет, и до соседних около 200. По 2 гранаты на вышку, 3-ю давим огнем. Докинет? Да, усилители скафандра помогут, но потом рвать нужно будет, будто старуха с косой нагоняет. Подышал немного, собирая яйца в кулак. Шутка ли, против 3 крупнокалиберных бодаться? Чувствуя, как ускоряет сердцебиение адреналин, и, дернув кольца, одну за другой отправил гранаты в полет к первой вышке. Ребристые лимончики были еще в воздухе, а он уже, выскочив из-за цистерны, отправлял следующую пару. Кольцо долой, рычаг отлетел в сторону, получите. После того, как ЧК вырвано, товарищ граната нам больше не товарищ. Запулил и, крутанувшись вокруг себя, кинул приклад к плечу, выцеливая 3-ю вышку. Эх, мать, винторез бы сюда. 200 метров с гаком, оптики нет. Рванув вперед, Данил одновременно открыл огонь, высаживая в торчащую над перилами цель короткие злобные очереди. Попал, не попал, хрен с ним. Главное, чтоб ствол пулемета в его сторону не развернулся. Сбоку грохнуло сдвоенным взрывом. Отработали первые. И сразу же погас клятый прожектор, бьющий всеми своими люминами в правый глаз. Коротко глянув вправо, Данил отметил, что человека там больше нет, и продолжал бежать вперед, кроша короткими очередями перила и навес на своей вышке. 22. 22. Трассер пошел. Смена. Нырнув левой рукой к подсумку, выдернул магазин. Шкрябнул им по защелке, скидывая отстрелянный на землю, зацепил зубом, дернул на себя, до щелчка вгоняя в приемник. Что там сзади? Пора бы уже. Есть! Снова двойной хлопок. Однако в этот раз света не уменьшилось. Грызанул вышку длинной очередью с нового магазина, Добрынин на мгновение глянулся, но рассмотреть, что там с дозорным из-за бьющего навстречу света, не смог. Авось скопытил, или хотя бы в отключке, а если нет? Буквально чувствуя затылком, как спину нащупывает черный зрачок крупнокалиберного, он вильнул вправо, уходя в полумрак между домами. Пролетел щель насквозь, выскочил наружу. И успел-таки всадить длинную очередь в появившегося над перилами своей вышки дозорного. Опомнился, касатик. Человека снесло назад. Он перевалился через ограждение и улетел за бетонку, и в это мгновение Данил наконец пробил своей тушей заросли у забора. Останавливаться ни в коем случае не стал, хотя и не верил, что командование мгновенно отреагирует на стрельбу и вышли 10 народа на проверку. Припустил вдоль забора. Только копытки засверкали. Если с вышек и услышат пыхтение неизвестного с внутренней стороны, стрелять не будут. Вдруг там свой. Света здесь почти не было, мешал кустарник, хоть и голый по весеннему времени, но чрезвычайно плотный своими запутанными мелкими веточками. Включать фонарь? Да ну его нахер. Поэтому Данил, протянув руку вправо, коснулся забора. Да так и бежал, словно Димка слепой вдоль стеночки. Когда слева сквозь ветви проглянули темные громады тополей, подсвеченные мечущимися по территории лучами прожекторов, не то чтобы не остановился, а даже ускорился. «Наши вам с кисточкой. Ждите через пару месяцев». Сарай, показавшийся метров через 200, был словно глоток воды для погибающего в пустыне путника. Добрынин, даже не утруждая себя открытием двери, чуть развернулся правым плечом и, протаранив ее на бегу, влетел внутрь. Затормозил у самого люка, оглянулся запоздало, сарай был пуст. «А где ж дедуля?» «Ладно, черт с ним, нет и не надо». Наклонился к люку, ощупывая хиленький замочек, и, усмехнувшись, рванул ручку на себя. «На волю!» Взрывом, ударившим по голове чугунной оглобли, его отбросило в сторону. Улетев вместе с выдранным из петель люком, Данил врезался спиной в какой-то деревянный хлам у стены и с оглушительным грохотом завалил все это на себя. С полминуты он лежал, словно вялая рыбина на берегу, пуча глаза и пытаясь сделать хотя бы один глоток живительного воздуха. Граната. Гранатку, суки, смайстрячили. А ведь должен был, учен. Это мы уже проходили. Не дожидаясь, пока картинка перед глазами обретет четкость, он выбрался из-под завала, пошатываясь, добрел до черного провала и, цепляясь за лесенку, кое-как сполз вниз во влажные недра канализации. Здесь стало чуть легче. Стащив шлем, Данил зачерпнул в пригоршню воды. Она пахла неприятным, гнилостным запахом, однако сейчас ему было все равно. Хозяйственные нужды? Да плевать. Главное, что отходы жизнедеятельности на поверхности кусками не плавают. Плеснул на пышущую жаром физиономию. Раз, другой, третий, и вдруг вздрогнул, чувствуя, как его с головой накрывает мощнейшее чувство дежавю. Те же бетонные своды, то же подземелье. Даже звон в ушах после взрыва тот же. Вот только вода тогда пахла совсем не гнилью, кровью. После ополаскивания стало совсем хорошо. Картинка пришла в норму, вернулся слух, и только голова еще гудела, словно большой гулкий колокол. Осмотрев себя, Добрынин убедился, что целостность скафандра не нарушена, но потертости явно прибавилась. Три длинных продольных царапины на шлеме, будто зверюга когтями прошлась. Свежие вмятины на левой грудной пластине, на левом же наплечнике мелкие выщербины. Все это досталось бы ему, а так опять комбез жизнь спас. Скафандр даже перепад давления в центре подрыва скомпенсировал. Очухавшись, он обтер рукой лицо и побрел вперед. Заплутать тут было невозможно. Из отстойника ход вел в коллектор. Здесь соединялся с канализацией поселка и уводил в ту самую трубу. С каждым шагом запашок усиливался, и в коллекторе из еле уловимого превратился в глобальную, заполняющую все вокруг вонь. Пришлось снова надеть шлем. Вонь сразу будто ножом отекло. Обычный ПМК, помнится, не полностью фильтровал все богатство ароматов, однако в шлеме с этим обстояло куда лучше. Втянув несколько раз воздух, Добрынин даже усмехнулся. Профессор-то, сучий потрох, с комфортом тогда путешествовал. Эх, твою ж дивизию, опять весь в говнах вылезет, отмывайся потом. Ждал рвотных позывов, опасаясь наблевать шлем, и был готов усмирять желудок всеми силами, однако обошлось. С нормальным воздухом дерьмо в трубе воспринималось гораздо легче, как-то отстраненно, словно картинка на экране телевизора. Решетки не было, даже и следа ее. Он помнил, что в прошлый раз диверсанты обнаружили ее неподалеку от входа, но выход из трубы уже маячил светлым пятном впереди, а решетки как не было, так и нет. Пожав плечами, он перехватил поудобнее автомат, готовясь встретиться с доходягами. Однако у входа в трубу тоже было пусто. Ни единого следа тех синяков, что стерегли ее в прошлый раз. Добрынин осторожно выбрался наружу, готовый к чему угодно, но берег речушки был совершенно безлюден. И тут он как-то сразу все понял. Охрана на входе в трубу, решетка из металлической арматуры, растяжки. Профессор, отжимающий люк так, будто сверху толстенный стальной засов. Дед в сарае, сидящий на тревожной кнопке. Все это уже было там, в его петле, когда он пришел к комбинату. Но здесь еще только будет поставлено. И поставлено именно после его нынешнего вторжения, незадолго до прихода Данила-младшего и первой ударной. И это могло значить только одно. В его петле до прихода группировки у газовиков тоже побывал зоолог. Видимо, в тот раз все окончилось так же, раз община озаботилась прикрытием данного направления. Так наверняка будет и теперь. Только вот, что же это за прикрытие такое? Сюда подразделение нужно на охрану, а не двух наркотов. Может, просто как временное явление? Скорее всего. Не ожидали, что гости всего через пару месяцев нагрянут. Его зоолог побывал тут. Теперь Добрынин был полностью уверен, что повторил его путь. И не только тот, что обозначил он в своей речи, но и тот, о котором не говорил. Что это значило для него самого? Только одно. Как и зоолог, он не смог помешать группировке. Как бы он ни старался, у него не получилось. И теперь братство обязательно придет в убежище. Но почему Верховный отдал приказ именно этим летом? Летом 2033 года. Почему не раньше? Что повлияло на его решение? Этого Добрынин не знал. А если б даже и знал? Как оказалось, изменить предначертанное было далеко не так просто, как думалось ему вначале. Да, он смог подготовиться к приходу Данила, но все, что делал он в попытках остановить братство, оказалось безрезультатно. Группировка была слишком сильна. Он не смог уничтожить ее, не смог устроить геноцид, не смог изменить петлю. И теперь вся надежда была только на Даньку. А верховный главнокомандующий группировки «Береговое братство» генерал Паутиков Николай Павлович сидел в огромном кресле из красного дерева и кожи в своем новом кабинете. И на лице его, покрытом страшными, но уже давным-давно зажившими радиационными ожогами, блуждала улыбка истинного наслаждения. С самого утра он принимал поздравления высших офицеров группировки, офицеров штаба и командиров ударных бригад, членов Совета ветеранов, а также назначил время для армейского священнодействия – накрытие поляны в связи с новым назначением. И теперь удалил на некоторое время всю эту толпу из своего кабинета, в десятый, в сотый, в тысячный раз перечитывал лежащую перед ним на необъятном столе бумагу. Краткое содержание. Протокола экстренного собрания Совета ветеранов, группировки «Береговое братство». Причины. 14 мая 2033 года в результате операции неизвестной ДРГ во время инспекционной поездки за пределы города Атырау получил несовместимое с жизнью ранение и погиб генерал Османов Д.Р. Группами противодиверсионной борьбы деятельность данной ДРГ в регионе была пересечена, группа частично уничтожена, частично сумела выйти из окружения. При этом был захвачен один из бойцов противника, который показал. ДРГ принадлежит группировке «Север» по классификации «Берегового братства», примечание ЗНШ, и указал местоположение поселка данной общины. На вооружении группировки стоят РТ-2ПМ «Тополь» в количестве 3 единиц. Координаты головной базы ББ «Атырау» зафиксированы. Имеется возможность поражения ее данными МБР. Срок доставки координат до группировки «Север» ориентировочно месяц. Итоговое решение. Первое. В связи с гибелью генерала Османова Д.Р. считаем целесообразным назначить на должность верховного главнокомандующего группировки «Береговое братство» полковника Паутикова Н.П. с постановкой его на полное денежное и вещевое довольствие и присвоением внеочередного звания «генерал». Второе. Настоятельно указать верховному главнокомандующему на необходимость срочного проведения операции по уничтожению и прекращению деятельности группировки «Север». Совет ветеранов группировки «Береговое братство». Тарантул достиг своей цели. Он стал новым вождем. Северная община, война с которой длилась уже очень давно, будет уничтожена. Но был еще один нерешенный вопрос. Верховный поднес руку к аппарату на столе, нажал кнопку, и когда из динамика послышался голос секретаря, сказал: Командира первой ударной бригады ко мне. Срочно. И медлить с его решением он не собирался.